Я слушаю Радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». У нас сегодня редкий гость, дорогой гость Михаил Делягин, депутат Государственной Думы. Михаил Геннадьевич, приветствую тебя, сердечно рад.
Доброе утро. Доброе утро.
Ну, давай разожжем ненависть и нагоним ада побольше.
Да ладно, зачем? Зачем? По-моему,
такая программа у нас.
Как зачем? Справляется значительно лучше. Не надо с ним конкурировать.
Попробуем. Значит, смотри, вчера был я на Первом канале на одном шоу, и там рядом со мной один благообразный господин, который позиционировал себя как знатный инвестиционный магнат. Вот он не отрывался от смартфона, вскрикивал, говорил: «О-о-о, уже курс доллара 79, как валятся все акции». Ну и я тоже был вынужден, в общем, посмотреть, почитать новости. Действительно, московская биржа в какой-то жопе. Я извиняюсь за выражение, но она именно там находится.
Сейчас ты ответишь,
не торопись. Вчера ждали, что рубль провалится чуть ли не до 80, но, видимо, Центробанку пришлось там как-то пошурудить, слегка успокоить. У меня вопрос к тебе следующий, вот то, что я хотел бы обсудить. Итак, мы уже вступили в стадию экономического коллапса, который нам обещает Запад. Вот хотелось бы, чтобы ты развернуто ответил. И дальше хотел бы я обсудить перспективы нашего противостояния с коллективным Западом, если вдруг дойдет до горяченького, как будет устроена наша экономическая жизнь.
Понятно. Ну, знаете, на фоне санкций, которые ввели против России Банк России и Минфин, причем очень и очень давно, в начале нулевых, на фоне этих санкций все, что может сотворить Запад, это детский сад, штаны на лямках. Да, вчера, ну, последние дни подскочил с 72 до 79 долларов, рублей за доллар. Вот сейчас ночью немножечко откатился, сейчас посмотрим, что будет на открытие. Но я не думаю, что сейчас будет новое падение. Это результат психической интервенции. С одной стороны, это результат, так сказать, словесной интервенции Запада, а с другой стороны, результат полного самоустранения Банка России от исполнения своих конституционных обязанностей по стабилизации национальной валюты. Когда Банк России существует ради накопления запасов, которые уже избыточны давно, которые принципиально не направляются на развитие, то есть на повышение устойчивости экономики. А вот они там копят, как Плюшкины, только Плюшкин сам голодал, а эти, в общем-то, за этими такое не замечено. Вот. Значит, главная наша проблема – это отказ от системного развития, потому что кусочно-разрывные присутствуют. Вот, отказ от комплексного развития, который делает нас абсолютно уязвимыми перед каждым чихом мировых рынков. Ну, например, наш фондовый рынок падает с 20 октября. Мы не помним, что было 20 октября. Я пытался найти человека, который мне бы сказал, что случилось в эту дату. Да? Никто не вспомнил. Вообще никто не вспомнил. Но там была первая волна падения. Сейчас, так сказать, идет вторая. И впереди у нас значительно более неприятные, негативные события, вне всякой связи с санкциями Запада. То есть это может быть оформлено в виде прямой агрессии Запада. Это может быть оформлено в виде словесной агрессии. Да? Это может быть оформлено в каких-то санкциях, а это может быть не оформлено вообще никак. То есть мы вполне можем подписать там, представьте, что Запад подписал все наши, так сказать, требования, действительно вывел войска из стран на границу НАТО 97-го года из Восточной Европы, но это не помешает мировым рынкам завалиться, а не завалиться, и утянуть за собой рубль и наш слабенький и дохленький фондовый рынок. Другое дело, что если они натравят Украину на нас, или хотя бы на Донецк, с Луганском, то это падение случится раньше и сильнее. Но, в принципе, все очень прозрачно. Если вы не занимаетесь своим здоровьем, вы заболеете, неважно чем. Угу. Чем именно, это уже вопрос, так сказать, обстоятельств.
У меня вот следующий практический вопрос. Я наблюдал где-то в течение последних полутора-двух лет за такой странной кампанией, которую вел, ну, соответственно, и Центральный банк, и экономический блок правительства, о том, что российский фондовый рынок вкладывайте в национальных, значит, лидеров, покупайте акции, это так все замечательно. И вот я представляю, как эти люди, а на московской бирже сколько там, несколько миллионов счетов же частными лицами было открыто за последние 2-3 года. Но активных около 2 миллионов, насколько я помню. И вот как эти люди сейчас смотрят на котировки там «Газпрома» или «Сбербанка», которые просели с октября процентов на 30-40, и что они думают про дорогую нашу антисоветскую власть? И стоит ли вкладывать частным людям в российский фондовый рынок?
Ну, слушайте, российский фондовый рынок – это же риск в рублях. То есть, каким бы замечательным ни был фондовый рынок, девальвация рубля его убивает сразу. Ну, заваливает сразу. Да, то есть, он может расти, но при девальвации рубля этот рост будет все равно в отношении доллара в минусе. А у нас очень много людей повелось на эту пропаганду, потому что и с одной стороны, и рубль какое-то время был стабилен, и индивидуальные инвестиционные счета, там вычеты 3 года, там 52 тысячи рублей выгода. И действительно невозможно держать средства в банках, потому что незачем, там никаких процентов практически нет, даже по рублям, а цены растут, так сказать, на 20%. Очень многие люди повелись на пропаганду, причем в основном не государственную, а в основном вот разного рода, так сказать, фондовых брокеров и банков. Типа, давайте, несите, вот смотрите, дядя Вася уже заработал. Сделано это было примерно по рекламе, по так сказать, лекалам МММ, реклама знаменитая. Но поскольку государство не может признаться в том, что основные риски связаны с его собственной недееспособностью и его враждебностью в собственной стране, то на это, в общем, все не только не закрывали глаза, но даже называли это финансовой грамотностью. Но простите, человек, который верит жуликам, он будет обманут.
Всегда, конечно.
Люди, которые верят российским либералам, которые управляют там, Минфином, Банком России, в целом социально-экономическим блоком, он будет обманутым. Дикое количество людей, которые верят, так сказать, официальной пропаганде, просто погибает. Мы это видим сейчас вокруг себя, на наших глазах это происходит. Вот. Ну, слушайте, ну да. Да, когда я пытался объяснить людям, что, ребята, риски, у вас риски рубля, и у вас риски, так сказать, слабости национальной экономики. Ну, кто-то слушал, но большинство говорило, а вот власти России говорят, что ты дурак. Ну, хорошо, хорошо.
Михаил Геннадьевич, смотри, какой у меня вопрос. Я предлагаю обсудить, ну, возможные сценарии, ну, вот происходящего сейчас на Украине, вокруг Украины. То есть вот то падение на фондовом рынке, которое мы наблюдали вчера-позавчера, соответственно, то, что мы наблюдали на торгах ЦБ по рублю, это, в общем, я так понимаю, только, ну, не прелюдия, конечно, увертюра к тому, что может развернуться в ближайшие месяцы. Если вдруг конфликт перейдет в открытую фазу, и американцы действительно введут те санкции, о которых говорил Байден и, соответственно, потом повторял Блинкен и прочие чиновники, что нас ждет? Как это будет устроено? Вот, вот объясни, пожалуйста.
Знаете, скорее всего, это не будет устроено никак. По очень простой причине. Значит, санкции против там якобы друзей Путина, да, ну, это как бы немножко смешно, это давайте опустим. Отключение от системы SWIFT, что это такое? Это система передачи банковской информации. В принципе, вот по телефону эту информацию тоже можно передавать, а просто это будет передача в открытом виде. Вы к телефону приделываете шифратор, вы договариваетесь с вашим банком-партнером, и, собственно, на этом ваши трудности заканчиваются. Существует факс. До интернета были телексы и телетайпы. Более того, помимо SWIFT, это же частная компания, существует несколько таких же, просто менее удобных, а потому менее известных, которые тем не менее работают. Просто банки к ним переподключатся. В результате, после переходного периода, который займет условно неделю-две, ну, деньги будут ходить не секунда в секунду, а час в час. Я помню, что по нашим, так сказать, нормам, которые уже всеми давно забыты, по Москве деньги должны ходить в течение 3 банковских дней. Просто когда об этом кому-то напоминаешь, все дружно смеются, потому что мы привыкли к тому, что они ходят секунду в секунду.
Ну да.
Если
ну
вот
да.
я деньги перевел, и они через минуту не пришли, я начинаю звонить в поддержку банка, орать, так сказать, устраивать истерики и так далее. Вот. Но единственный сектор, который будет убит перед отказом от Свифта, это сектор мгновенных финансовых спекуляций. А там, где там 90% торгуют роботами и так далее. Но этот сектор на 3/4 принадлежит американцам и англичанам. То есть это им невыгодно. Почему нас от Свифта до сих пор не отключили? Я не говорю, что у нас есть там альтернатива уже наша и так далее. Это уже следующий этап. Дальше. Запрет на поставку микроэлектроники и любых решений, которые связаны с американскими изобретениями. Американскими технологиями, вернее. Это действительно серьезно, с американскими патентами. Это действительно серьезно, но введение такой нормы будет означать, что Китай откажется от признания американского патентного права, как крупнейший производитель.
А Китаю какой смысл отказываться от этого? Это же против нас санкции, а не против Китая.
Это санкции против тех, кто поставляет товар к нам. А кто нам поставляет?
Михаил Геннадьевич, мы сейчас на 1,5 минутки прервемся, уйдем на новости, потом вернемся и продолжим тогда давай. Михаил Делягин с нами, экономист, депутат Государственной Думы. Не уходите.
sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». Михаил Делягин описывает наше ближайшее страшное будущее. Итак, санкции по микроэлектронике.
Да нет, будущее вряд ли будет страшным, потому что эти санкции в том виде, в котором о них говорят, введены быть не смогут. Китай не откажется продавать нам умные чайники, умные пылесосы, даже смартфоны и все остальное. А это будет означать, что эти санкции работать не будут.
У меня вопрос следующий. Ну вот с точки зрения экспорта Китая, высокотехнологичной продукции, ну доля России, мягко говоря, во много-много-много раз меньше, чем доля, допустим, американского рынка. Вот, то есть, как бы
совершенно
точки...
верно.
Да, и от чего проще отказаться-то?
Нельзя отказываться от независимости. Китайские власти это, в отличие от российских, понимают очень хорошо. Угу. Если вы откажетесь от независимости и позволите себе диктовать, тогда вы потеряете все. Вот, я напомню историю с Huawei, когда американцы не посмели сами арестовывать там, дочь руководителя. Они, значит, арестовали ее руками канадцев. После чего Китай отловил несколько канадских туристов. И, в общем, через некоторое время вся эта история была разрешена. Вот американцы уже тогда не посмели прямо выступать против Китая.
Но, тем не менее, Huawei под санкциями и под гигантским давлением.
Huawei под гигантским давлением и так далее. Но сейчас отношения между США и Китаем настолько хрупки и при этом настолько ценны для обеих сторон, что эти санкции, как испытание этих отношений еще одно, вводиться не будут. Простите, Россия – это не тот предмет, по поводу которого США готовы рисковать полным разрывом отношений с Китаем.
Ясно. Спасибо большое. К сожалению, Михаил Геннадьевич вынужден нас покинуть, как он заранее предупредил. Спасибо. Да, в следующий раз мы договоримся с ним на полноценные хотя бы 30 минут, чтобы обсудить текущую экономическую повестку. Давайте тогда я продолжу. Вот. Не знаю, правда, насколько вот мои тезисы будут противоречить тому, о чем Делягин говорил, или в чем-то мы совпадем. Что я думаю? Я думаю, что если санкции будут введены, санкции обязательно будут введены, я думаю, в любом случае начнется полномасштабная война на востоке Украины или все ограничится признанием ДНР, ЛНР и введением туда российского воинского контингента. Я думаю, что всего 2 сценария таких вот рабочих на сегодняшний день есть. Это не очень хорошо для всех нас. Говоря о санкционном давлении, вот Ну, два варианта. Либо вы ведетесь на пропагандистский мусор, ну, типа того, что нас не убивает, делает нас сильнее, от санкций мы только становимся крепче, посмотрите на наши гигантские достижения в импортозамещении и все остальное. Это первый сценарий. Он, в принципе, неплох. То есть для психологического здоровья принять вот эту вот форму существования, это безопасно, по крайней мере. То есть вы будете на позитиве всегда. То есть вот вы прослушали, допустим, там 2-3 часа эфира какого-нибудь, вот напитались, так сказать, ненавистью, державностью, верой в завтрашний день, ну и поехали по своим делам. Но, правда, потом проходит год или два, вы смотрите, что, ну, импортозамещение – это все замечательно, только самый какой-нибудь говёный сыр в магазине стоит минимум 700 рублей, то есть самый говёный. Вот из чего он сделан, я не знаю. А то, что более-менее похоже на что-то, он стоит уже там 1500. Это вот результат контрсанкций. Я об этом достаточно часто говорю и говорю о том, что я вот являюсь противником контрсанкций. Вот, они помогли обогатиться очень небольшому списку гигантских российских компаний. Они сформировали целый круг сельхозолигархов, агрохолдингов, чудовищных просто по размеру. Это чистый монополизм, за который платим мы. И я, как потребитель, не хочу платить за монополизм. Просто не хочу. Да, я, в общем, с большой симпатией отношусь к коллегу Сироте, допустим, к тому же. Вот, ну, один из символов этой восьмилетней истории с импортозамещением. Но я считаю, что таких вот Олегов-сирот в каждой области русской должно быть, ну, несколько сот производителей. И они должны конкурировать друг с другом, с импортом, и выигрывать у импорта, потому что я, допустим, знаю, там, сколько платят, ну, не знаю, в Германии, например, в сельском хозяйстве, сколько там люди зарабатывают. Ну, примерно на порядок больше, чем в российском сельском хозяйстве, которые там ноют, что... Ну, вот тот же сирота, он регулярно в Инстаграме пишет, что он не может нанять тракториста, он не может нанять того. Вот, и вообще сельское хозяйство, это другие уже люди нам объясняют, не могут обойтись без узбеков и таджиков, потому что русские мрази не хотят работать за еду. Интересно, да? То есть немцы почему-то могут работать за настоящую европейскую зарплату. И немецкий какой-нибудь сыр, тем не менее, по цене, ну, сопоставим с сыром того же сироты или дешевле еще. Вот, а наши не могут. Но это бог с ним, с едой-то попроще. С едой попроще. А как быть с электроникой? Я недавно на специализированном портале Хабр-Хабр, есть такой, прочитал очень профессиональный большой текст про то, как устроена российская микроэлектроника. Меня охватил ужас. Меня реально охватил ужас. То есть там очень профессиональные какие-то вещи, но там вот специалисты пишут для специалистов, не для таких гуманитариев, как я. То есть вот для меня понятно, что та стратегия строительства таких вот типа суперчоблей, ну, типа Ростеха, нифига не сработало. Ростех — это не Чоболь. Это не Самсунг. Это не Киа корейские. Ничего общего с этим, там, он не имеет с ними. Это госкомпания. Причем госкомпания, которая рулит там частные люди, и там что-то получается у них, а что-то не получается. Но альтернативы-то нету, рынка-то нету. И у этой микроэлектроники, допустим, которая является критически важной отраслью для любой современной национальной экономики, у них единственный заказчик – это ВПК. Тоже такая вещь в себе. Как там происходит ценообразование, как принимается решение, как происходят закупки. Никто не знает. Ну, по крайней мере, кто-то знает, но, по крайней мере, журналисты об этом не знают ничего, могут только предполагать. Я тоже могу только предполагать. Ну и Насколько для нас будут серьезны санкции против высокотехнологичного центра? Я думаю, очень будут серьезны. Ведь речь идет не о том, как пережить год или два. Санкции вводятся всегда надолго, они длятся десятилетиями, и к ним нужно приспосабливаться, нужно начинать работать. И когда все крутится вокруг того... Видите, даже вот Михаил Делягин сразу переключился... Там на тему «Китай не поддастся». А при чем здесь Китай-то? А мы с нами-то что? У Китая своя программа. У Китая своя стратегия. Да, естественно, там китайцы не поступятся своим суверенитетом. И, в общем, что-то будут поставлять. Но, допустим, что касается санкций против финансовых институтов, ряда финансовых институтов, банков, которые введены были за последние 8 лет. Китайские банки, в общем, тоже не ищут себе лишних приключений на задницу. Лишняя головная боль им не нужна. Они же тоже рыночные институты, они на глобальном рынке работают. То есть государственные, допустим, какие-то агентства, да. Но это все сложно. И это по-любому будет отражаться и на темпах экономического развития. А главное, о чем имеет смысл разговаривать. Да, то есть об этом и раньше нужно было разговаривать. У нас 8 лет было на то, чтобы об этом разговаривать. А как должна быть сформулирована российская экономическая стратегия, вот в том числе и в формате санкционного давления? Какие решения? Вот в том числе и в этом эфире звучит достаточно регулярно о том, что вот каждый съезд КПСС при советской власти начинался с отчетного доклада генерального секретаря о том, что сделано за предыдущие там, 4, ну, за предыдущие 5 лет. А после этого уже предлагали следующую программу, ну типа там продовольственную. Но сначала отчет. Так а что сделано? Вот что получилось за последние 7, почти 8 лет? Мы живем 8 лет в контексте украинского конфликта. Что получилось, что не получилось, какие сценарии? То есть разговор про войнушку – это все замечательно, мы сейчас обязательно поговорим. И вроде бы как черт с ним, с российским фондовым рынком, но только на самом деле не черт с ним. Без фондового рынка не бывает современной экономики. Вот, ответов-то нет, на самом деле. После перерыва продолжим. Не уходите.
Ватсон, что это за прекрасные звуки доносятся из приемника?
Это радио КП, сэр. Я его слушаю и вам рекомендую.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда», и теперь поговорим с вами про войну, то, как мы любим.
За гуманизм и дело мира бесстрашно борется сатира. Пусть на дворе осенний день, сатира разгоняет тень. Вся Америка в страшном смятении. Эйзенхауэр болен войной, но в публичных своих выступлениях говорит, что за мир он стеной. Пой, ласточка, пой, мир дышит весной. Пусть поджигатель шипит и вопит, голубь летит.
А голубь летит, друзья мои, голубь летит. Времена повторяются. Значит, тут же речь идет о конце 50-х. Немножечко другой совет, другая страна, и по ту сторону океана тоже была очень другая страна. Но риторика имеет много общего. Мне это не нравится, честно говоря. Разговоры про мир, про уважение к суверенитету и ко всему остальному, мне кажется, давным-давно нужно было бы сложить в пыльном чулане и забыть про них и говорить совсем про другое. А содержательно теперь. Значит, насколько близка война? Я дам вам пару новостей, а вы из этого попробуйте прямо сейчас сделать вывод, насколько близка война. Значит, вот читаю экономическую статистику. Украинские суверенные еврооблигации. Номинированы они в долларах. С начала 2022 подешевели примерно на 8%. А сегодня торгуются со скидкой к номиналу почти 20%. Ну, условно говоря, если вы купили облигации на 1000 долларов, вы сможете их продать за 800. Доходность по ним 10,1% годовых. То есть, в переводе на понятный язык, это означает следующий статус. Дефолт неминуем. Вот фондовые брокеры эту статистику трактуют именно так. Когда суверенная облигация торгуется со скидкой в 20% к номиналу, это означает, что дефолт неминуем. Это что касается Украины и как будущее Украины оценивают финансовые спекулянты. Это первая новость. Вторая новость. Она вчерашняя. Американцы официально объявили об эвакуации членов семей сотрудников посольств и желающих сотрудников посольств. А последовали за ними англичане сразу. Ну, естественно, они, в общем, два ключевых союзника, те самые англосаксы. То есть кто-то скажет, что это не значит ничего, что это элемент медийной истерии, что Евросоюз не поддержал и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо, я, предположим, так. Предположим, я даже соглашусь. Но, например, в Иерусалиме вчера состоялось совещание представителей министерств, ведомств и организаций, работающих с диаспорой. Тема. План мероприятий по эвакуации евреев Украины, имеющих право на репатриацию в Израиль из района возможных боевых действий при вторжении российских войск. План включает мероприятия на территории вплоть до Одессы. Нет, это не официальное заявление израильского правительства. Об этом пишут израильские газеты. Можно верить, можно не верить, но то, что в Израиле существуют разработанные детальные планы вот на подобные, так сказать, случаи, лично у меня нет никаких сомнений. То есть они умудрились эвакуировать из Афганистана даже единственного раввина, который там жил. Не вспомню сейчас его имя, но там был вот такой вот казус. Вот да, как бы люди на полном серьезе говорят о том, что на Украине осталось-таки 70 тысяч евреев, которые по какой-то причине еще не уехали, и надо о них позаботиться, а вывести 70 тысяч человек, это, я вам скажу, требует определенных усилий. Так как, война близка или нет? Ну, откройте любую социальную сеть. Вот я там небольшой любитель Фейсбука. Вот, ну, когда туда периодически захожу, и я такие такие вскрики людей, которые про политику никогда ничего не писали, ну, или там только в самые острые моменты, и вот они пишут, объясните мне, что происходит, война будет или нет. Вот, то есть почти до всех дошло, что происходящее может обернуться войной. Нравится это вам, не нравится. Но это именно так. Я вообще сторонник того, чтобы называть вещи своими именами. То, что начиналось в октябре месяце как медиакомпания, к 25 января 2022 года перешло в стадию абсолютно предвоенную. То есть не хватает только одного. Объявление об эвакуации сотрудников российского посольства в Киеве. И тогда будет полный флеш-рояль. Я так думаю. Тогда никаких иллюзий. Я думаю, что сразу после этого, спустя 5 минут, Евросоюз и страны Европейского Союза, даже не выпуская никаких специальных меморандумов, начнут немедленную эвакуацию своих посольств из Киева. Я думаю, это вот единственная причина, почему российский МИД не идет на эту меру. А я думаю, потихоньку оттуда, в общем, все, кто могли уехать, все уже уехали. Ну, потому что в случае конфликта они превращаются в заложников. А какой сценарий, на мой взгляд, тут возможен на ближайшее время? То есть я, честно говоря, не хочу с вами сейчас говорить про тот поток новостей, который постоянно обновляется и за которым вы и без меня следите. Просто поговорим о каких-то, ну, не знаю, более общих вещах. Попробуем что-то спрогнозировать, что будет сегодня, а может быть даже завтра, исходя из того, что произошло вчера. Если смотреть именно вот на этот поток новостей, на который подсели сейчас десятки миллионов людей, то там адреналин в крови вот просто кипит и хочется жареных пельменей со сметаной, как сказал мне один человек. 150 тысяч военных российских на границе. Это то вот, ну все уже, все восприняли, приняли как данность. То есть вот 150 тысяч российских военных готовятся якобы напасть на 200-тысячную украинскую военную группировку. Об этом западные газеты не пишут, но эта цифра, в общем, тоже не вызывает никаких сомнений. На границе ДНР и ЛНР дислоцировано порядка 200 тысяч солдат вооруженных сил Украины. Это много или мало? Я не знаю. Опять-таки, я же сказал, можно выбрать модель о том, что типа у хохлов нет никакой армии, они все тут же сдадутся в плен. Но нужно быть совсем невменяемым, чтобы вот на это вестись. Может сдадутся, может не сдадутся. Я-то исхожу из другого. Я исхожу из того, что на той стороне русские люди, а русские невменяемые вот в некоторых ситуациях становятся. Но это статус. То есть в Украину каждый день поставляется невероятное количество вооружений, которого не было никогда прежде. Много поставляется вооружений. Вчера мы об этом говорим. Вот, то есть весь мир выражает поддержку. Правда, за исключением Германии. И вот это вот самое... ключевая страна во всем этом украинском пасьянсе, на мой взгляд. Вот если посмотреть... на расклад. Он выглядит следующим образом. Есть Россия. Ну ладно, про Россию что говорить, мы про нее и так все знаем. Есть проклятая Америка, которая пытается всем манипулировать. Есть невменяемая Украина. Но я вот сейчас не про украинцев говорю, а про тех людей, которые этой территории рулят. То есть это просто сволочи отребья. Я бы всех до единого отправил бы в ГУЛАГ. Я думаю, что это произойдет обязательно. Вот всех, кто был в украинской власти, кто кормился от нее... депутатов, политиков, журналистов, обладминистрации, всех до единого, всех в телячьи вагоны и в ГУЛАГ мы отправим. 100%. Вот такой расклад. И есть четвертый элемент. По идее, их 5 должно быть, но вот я только 4 придумал. Четвертый элемент, ключевой, это Германия. Вот то, как все пойдет завтра, мне кажется, зависит не от Америки проклятой, и даже не от России, а мне кажется, от Германии. А немцы при этом ведут себя довольно странно. Немцы отказались присоединяться к отключению России от Свифта, немцы отказались поставлять хохлам оружие, немцы запретили летать британским самолетом с английским оружием через свою территорию, немцы сказали, что нет, мы никаких санкций против Северного потока 2 не готовы пока что принимать и даже обещать не будем. И вообще мы за мир, за гуманизм и дело мира, как пел Велюров. Вот такой вам пасьянс. Как, а? Кто является главной сверхдержавой-то в Европе? Думаете, Америка? Оказалось, нет. Тот самый, вдруг внезапно возникший, теперь уже, видимо, четвертый Рейх. Сейчас после перерыва вернемся и продолжим, не уходите.
Самые актуальные темы. Самые громкие гости. Самые острые вопросы.
Слушайте проект «Диалоги» на радио «Комсомольская правда». Беседуем с теми, кому есть что сказать. С понедельника по среду в 8 часов вечера по московскому времени.
Даже стихи Пушкина можно подвергать критике. «Прозрачный лес один чернеет», я сегодня где-то прочел. А если спрашиваю, как это «прозрачный лес» может чернеть? И понеслось.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». Да, долгожданная Украина, наконец, можно прожигать ненависть. Так, начали мы говорить про Германию. Да, я действительно считаю, что ключевым элементом в этом украинском пасьянсе на сегодняшний день стала Федеративная Республика Германия. Германия является главным стабилизирующим фактором. То есть, ну, два ключевых игрока преследуют свои собственные цели. Я имею в виду Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки. Не буду подробно останавливаться. Мы говорили о том, какие цели преследует Россия. Да, Россия хочет вырваться из этой исторической колеи, в которую нас вогнали 30 лет назад. И рано или поздно это должно было закончиться, и процесс этот рано или поздно должен был бы оказаться сравнительно болезненным, таким как сейчас. А у американцев своя задача, американцы существуют, так сказать, в формате глобального лидерства, и для них утрата глобального лидерства, утрата доминирующих позиций, прежде всего в Европе, означает, ну, я бы даже сказал, делает возможной катастрофу, экономическую катастрофу. Я сейчас чуть позже остановлюсь, что я имею в виду. А Украина не субъектна, то есть про Украину речи нет. Про Украину нет смысла подробно говорить. Она является объектом приложения усилий двух ключевых игроков – России и США. Возникает четвертый элемент. Это Федеративная Республика Германия, у которой, как выяснилось, есть своя позиция, при всем при том, что Германия, да, тоже политически зависима от США, Германия тоже не вполне политически субъектна, они являются пораженными в правах после Второй мировой войны, у них нет армии, у них нет самостоятельной внешней политики, активной внешней политики, и вообще там продолжают платить и каяться, и борются с реваншизмом. И тем не менее, позиция Германии в данном конфликте является определяющим, чего немцы хотят и чего немцы, точнее, не хотят. Немцы больше всего на свете не хотят войны в Европе. Для них это означает большие проблемы. Для них это означает потенциально энергетическую катастрофу. Немцы зависят от российского газа. Северный поток-2, я напомню, не запущен. Если что-то происходит на Украине, газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, тот самый, по которому, в общем, немцы получают существенную часть газа, он как-то это, скорее всего, перестает работать. То есть самый жесткий сценарий противостояния России, вот, так сказать, ну, с условным НАТО, да, вполне допускает и остановку поставки энергоносителей. Что это означает для немецкой экономики, объяснить, я думаю, не стоит. Там зима пока мягкая в Европе, но, во-первых, на дворе только конец января, еще впереди холодный февраль. Да и, в общем, тоже довольно холодный март, там тоже в Германии в марте так себе еще. Ну и Германия — это страна большой промышленности, в отличие от. Им нужен газ для того, чтобы промышленность работала. Поэтому немцы за мир. Вот немцы реально за мир. И им плевать на Украину. Они готовы ее вот хоть порубить мелкими частями, упаковать в пакет и отправить в Москву. Если бы вот это было возможно, если бы это зависело от них, они бы так и сделали бы. Что бы они ни говорили. Ну хотя да, посмотрите, что они говорят, что тот же Шольц говорит. Да, в общем, примерно то же самое, что и Ангела Меркель. Что ХДС, что СДПГ, риторика примерно одна и та же, как только речь заходит о национальных интересах Германии и об интересах германской промышленности. Плевать они хотели. То есть для них вся Восточная Европа это, в общем, такие, это обременение. Это беспокойные папуасы, которые, которые мешают им жить. Так, как они хотят, как они привыкли. И они с удовольствием бы отправили бы независимую Украину туда, где она вообще и должна быть. В составе России, русского государства, конечно. Чтобы была чистота, порядок. И все было нормально. Удастся ли это удержать немцам? Ну, есть некоторые сомнения. То есть, опять-таки, еще раз повторю, Германия не вполне политически субъектна. То есть, они удерживают ситуацию, вполне возможно, немцы удерживают ситуацию вот от сползания в такую полноценную катастрофу, но насколько у них хватит ресурса, я не знаю. Для американцев ставки, да, действительно очень высоки. Для американцев утрата статуса гегемона в европейских делах, который у них есть сегодня, означает подрыв в том числе и доминирование американского доллара в мировой экономике. Сейчас будет краткий ликбез на 30 секунд буквально. Как вы знаете, Бреттон-Вудская система, доллар, обеспеченный золотом, был отменен. Соответственно, нынче доллар является резервной валютой, он ничем не обеспечен, но тем не менее мировая финансовая система управляется из Соединенных Штатов Америки. Она по большому счету управляется из Федеральной резервной системы. Существование доллара как резервной валюты по большому счету это вопрос доверия к способности Соединенных Штатов управлять мировыми делами. И принимать окончательное решение в любой проблеме, которая возникает на планете Земля. Ну, вот так вот. Большая натяжка, немного вульгарная, уж простите меня, но это так. Соответственно, если эта модель будет сломана, ну, будущее американской финансовой системы, будущее гигантских состояний оказывается под большим вопросом. Я сейчас не стану говорить про размер бюджетного дефицита, про гигантский долг, который есть у Соединенных Штатов. Но для этого есть люди куда как более компетентные, чем я. Они об этом много говорят. Найдете, почитаете, послушаете. Это означает, вот это и означает окончательное, ну, не поражение Америки, но я бы сказал бы чуть осторожней, это означает окончание американского века, долгий 20 век. 20 век, он на самом деле продолжается, ровно как продолжается мировая война. Знаете, как часть историков считает, что Первая и Вторая мировая – это одна мировая война, которая просто вот там было 20-летнее перемирие. А некоторые историки говорят, что и Холодная война является продолжением вот той самой бесконечной мировой войны, и она закончилась в конечном счете поражением Советского Союза-России, окончательным распадом империи. А некоторые там предлагают еще одну альтернативную версию истории. Они говорят, что вот эти вот события долгого 20 века, они длятся по сей день. По 2022 год это 20 век, век Америки никак не может закончиться. Да, Китай рвется вперед, но последний удар не нанесен. Смертельный удар еще не нанесен этому Левиафану. И может, да, случится удивительное, что слабая, обезлюдевшая Россия, потерпевшая поражение в Столетней войне, которую, ну, последнюю ее фазу называли Холодной войной, да, может оказаться вот тем самым камнем из пращи Давида, который он бросил в голову Голиафу. Вполне может быть. Ну, а дальше уже, в общем, из-за угла выйдет большой, толстый, жирный, сильный Китай и начнет этого Голиафа расчленять на составные части. делать из него суп ФАБО. Может быть и так, может быть нет. А может быть все пойдет по-другому. А может рассосется, я не знаю. Но я правда отношусь ко всему происходящему с большой долей драматизма. Я не считаю, что это затянувшаяся манипуляция, что все имитируют намерения. Совсем не потому, что там, я не пацифист по убеждениям, а потому что ну, ситуация, во-первых, слишком далеко зашла и с октября, а вообще вот 30-летнее такое вот шаткое перемирие должно же было в конце концов чем-то закончиться. Хаос все равно в конечном... Ну, понимаете, как бы вот человеческая история, она устроена. Это вечная борьба хаоса и порядка. Вот тот порядок, который существовал благополучно 30 лет, вот этот вот цикл, он должен закончиться неким циклом хаоса. Мне кажется, мы входим в него. То, что мы видели в Кабуле, это была увертюра. То, что мы увидим, то, что мы можем увидеть в ближайшее время в Восточной Европе, это может быть первой частью новой страшной величественной симфонии. Так творится история. До завтра!
Утренний Мардан.